Вознесение всегда четверг. Mm-hmm. А сошествие Святого Духа всегда воскресенье.
Yes.
Mm-hmm. Поэтому мы, так сказать, восприняли или прошли величайший праздник Вознесения. Разумеется, об этом мы будем говорить сегодня. Недавно я уже начну с вами беседу, потому что это само собой, разумеется, серьезная тема. Вот так привела одна женщина, которая недавно появилась у нас. Она очень верующая, так положительная женщина, очень хорошая, религиозная. И вот она привела одного человека, ему где-то было, где-то есть, ну, где-то 65-67 лет приблизительно. Совершенно неприготовленным пришел. Он даже не знал идею реинкарнации. Потом мы сказали этой женщине, поговори как следует, потом, когда созреет все, потом приведи человека, потому что действительно хороший человек был, такой порядочный, серьезный, совестливый, но не знает идею реинкарнации. Он спросил очень наивно, разумеется, если существует реинкарнация, если я жил в прошлой земной жизни, почему я это не помню? Прежде всего, такому человеку надо спросить. Не ответить, а спросить. 3 года назад опиши 2 недели. От 15 сентября до 30 сентября что делал? Чем дышал? Что ел? Какая погода была? Ты не помнишь то, что ты в этой жизни прожил, а ты как хочешь вспомнить, то ты это забыл. А разумеется, можешь забыть и прошедшие земные жизни, да? А потом уже сказать, что для восстановления этой памяти надо пробудить уже серьезный ответ. Надо пробудить эфирное тело. Не напрасно сказано в Евангелии. Пробудите. Пробуждает прежде всего наше эфирное тело. И об этом мы поговорим серьезно очень в связи с Вознесением. Это первое. А второе, надо такому человеку уже ответить или для себя заметить, потому что это очень сложный момент, очень дискомфортный. Потому что почему человек не помнит свои прошлые земные жизни? Надо ответить эзотерически, оккультно, уже глубоко, серьезно. Что это означает? Почему мы забываем и основательно забываем наши прошлые земные жизни? Вот почему. Вышел человек на улицу, попал под машину. Или кирпич. Это очень грубые примеры. И теперь в дальнейшем в жизни вышла молодая особа замуж, прекрасно, а потом муж оказался таким. Есть же какие-то неприятные вещи, не говоря уже о несчастье, не говоря уже о разных болезнях. Что это такое? Это наша самая большая очень интимная мечта, чтобы с нами это случилось. Вот что значит пробудить прошлые земные жизни. То, что ты очень не хочешь, и то, что с тобой случается, в прошлой жизни ты это хотел всем сердцем, всем волением твоим. Значит, наши случайности – это наши сокровенные мечты. Как можно сказать неприготовленному человеку такую мысль? Теперь дальше. Когда мы свыкаемся с тем, что все то, что с нами случается, я имею в виду случайности, а то, что более не менее закономерно, это само собой. Ну, например, что-то случается совершенно случайно. Эта случайность была запрограммирована нашим волением, нашим хотением, чтобы это непременно с нами случилось. Что этим пробуждается в нас? И здесь уже серьезный ответ, что значит пробуждать наши прошлые земные жизни. Да что, это непростой вопрос. Вообще простого вопроса не существует, вы это уже знаете. Да. Когда мы начинаем мыслить таким образом, что когда в окошко кто-то бросил камень, это мы сами бросили в наше окно, мы сами разбили это окно. Когда мы так начинаем думать, в нас пробуждается тот человек, который жил в прошлой жизни. В нас пробуждается другой человек. Этим человеком были мы сами. И пробудить и восстановить в памяти прошлую земную жизнь означает жить с такой душевной конституцией, которая у нас была в прошлой жизни. И мы сами программируем то, что с нами должно случиться, как закономерно, так и случайно. Мы начинаем в душе нашей воспринимать совершенно другого, постороннего человека, даже чужого человека, но со временем мы свыкаемся с той мыслью, что этот другой человек является очень родственным нашей душе. И постепенно мы начинаем восстанавливать, какая душевная конституция у нас была в прошлой земной жизни, и тогда у нас восстанавливается в памяти то, что мы забыли. Мы забыли нашу индивидуальность, душевную индивидуальность. Мы забыли нашу душевную жизнь. И восстановить прошлые земные жизни означает ничто другое, как восстановить, каким мы были в прошлой жизни. Иначе это будет абстракция. Духовная наука говорит всегда о конкретных вещах. Поэтому что значит пробудить воспоминания прошлой жизни? Восстановить ту индивидуальность, вернее, ту личность, ту душевный строй, душевную жизнь, каким мы были в прошлой жизни. Это же элементарно. Если ты хочешь восстановить прошлую, тогда, пожалуйста, принимай то, что в прошлой жизни ты, чем ты была и как ты дышала. Да? А это сказывается на следующей жизни элементарно. Да? То, что мы посеяли, то и пожинаем. Поэтому случайности – это тайные закономерности, тайные наши мечты. Понимаете, как трудно восстановить прошлую жизнь? Когда мы восстанавливаем прошлую жизнь, мы уже носим в себе другого человека, другой человек есть в прошлой карме. Потом мы восстанавливаем позапрошлую карму. Значит, третья индивидуальность начинает жить в нашей душе. Потом четвертую, пятую инкарнацию. И все те души, которые прошли свою жизнь, прошлую жизнь, мы все это восстанавливаем, мы уже не один человек, а нас 10. Это и есть восстановление кармы. Иначе это будет мимолетное какое-то восприятие, это будет, разумеется, абстрактное понятие соприкосновения с такими великими идеями, как идея реинкарнации. Вот вам простой вопрос, никуда не зашли, да? Поэтому духовная наука всегда отвечает точно, реально, фактически, и тем самым касается истины. Истины. Поэтому это очень... И я хочу продолжить дальше, потому что мы должны коснуться, во-первых, праздника Воскресения, сказать очень значительные вещи. Часть, разумеется, мы вспомним того, что знаем из этого великого праздника, а часть что-то новое скажем. Всегда надо так поступать, как и доктор поступает. Говорит, пробуждает прошлое, говорит настоящее и что-то совершенно новое говорит. Да? Поэтому, дорогие мои, мы должны знать вот такую истину. Мы знаем, что существует понятие, восприятие, представление. Что они такие в данный момент и каковыми они были в прошлой эпохе? Это мы должны точно установить, чтобы нам правильно ориентироваться в нашем настоящем и в дальнейшем будущем. Мы должны сказать такую вещь. Вот существует понятие. Например, мы говорим лес. Озеро, океан. Сейчас, чтобы не перечислить все, да, пройдет 3-5 часов пройдет. Значит, любое понятие в эпохе схоластики были живыми. За понятиями они чувствовали, что здесь что-то реальное. Но только что-то реальное. Значит, все же было более-менее абстрактное понимание и восприятие этого понятия, но все равно было что-то живое. Они говорили, схоласты говорили так, что в понятиях мы воспринимаем, и мы должны воспринять, а тогда это было живым восприятием, мы воспринимаем мысли богов. Значит, то, что мыслят божественные существа, это проявляется во внешней природе разными явлениями, и эти явления потом в нашем сознании создают понятие. Да? Вот мы говорим, существует лев. Это понятие. Но это можно собрать всех львов, правильно? И сказать, что это лев. Одним словом, это понятие, это емкое понятие. Но при Платоне, это 4 век, 5 век до нашей эры, при Платоне эти понятия были уже идеями. Мы знаем, что различаем. Понятие это более-менее объемистое, а идея огромная. Да? Идея объемляет очень много понятий. Ну, например, мы можем сказать, что растительное царство. Одним словом, как управлено, флора. Все растительное царство, флора, фауна, все животное царство. Да? А потом отдельно говорим лев, да? Верблюд и так дальше, да? И так далее, да? Значит, каковы были понятия при Платоне? Это 5 век до нашей эры. А каковы были при схоластике понятия? А каковы являются сейчас? Если мы эту эволюцию проследим, тогда мы правильно осмыслим эволюцию, эволюцию мышления, и тем самым мы добираемся до того, что значит истинное христианство. Я не просто говорю, я все нацеливаюсь на христологию. Это, знаете, у меня вообще такая цель, это натура моя, во всем искать идеи по христологии. Да? Это, ну, уже, когда я начал Евангелие читать, с тех пор уже 50 лет прошло. И с тех пор я только ищу мотивы, идеи, понятия о христологии. У меня такая натура. Теперь что я хочу сказать. При Платоне понятия были более живыми. А что это значит? Это значит, что когда в эпохе Платона кто-либо говорил «лев», они воспринимали групповую душу льва. Вот до каких высот поднималось понятие лев. Они не просто видели животное, они за животными видели групповую душу этого рода. Когда они говорили, например, обезьяна, они чувствуют, что это некогда был человек. Это отставшиеся люди, да? Но это было восприятие, это было живое понимание понятий, живое восприятие идей. Поэтому, а еще раньше, если мы перейдем в дальнейшее прошлое, тогда непосредственно за понятиями видели существ. Уже видели иерархических существ. Потому что за групповыми душами стоят великие божественные существа. Лев – это не просто животное, это божественная иерархия, которая рождает всех этих львов. Да? Неспроста же в зодиаках это один из центральных зодиаков, да? Как и, знаете, Телец, главный, потом главный Скорпион и Водолей. Да? Значит, что я хочу сказать? Понятия постепенно блекли, исчезали, их истинное понимание исчезали. А при схоластике еще что-то воспринимали в понятиях. Они говорят, что понятие – это мысли божественных существ. Они еще это, за этим держались, за этим цеплялись, понимаете? И для них это было реальными понятиями. Вот теперь поставим такой вопрос. Если сегодняшнего человека, настоящей эпохи, спросить, ты хочешь жить после смерти как понятие? Они очень неуютно почувствуют себя, правильно? Как это? Я только понятие, больше ничего. А при схоластике это было, это не оскорбительно было. Они были согласны жить после смерти как понятие. Понятие для них было живое, конкретное и реальное, нечто реальное. За понятиями они чувствовали божественных мыслей. И тем самым они находили контакт и связь с божественным творчеством. Когда они постигали природу в понятиях, они видели, что эти все природные явления – это мысли богов. И тогда не терялась связь между человеческим пониманием и познанием. и божественными мыслями. А когда человек и это потерял, с исчезновением уже схоластического реализма исчерпалось и понятие этого самого понятия. Поэтому люди стали понимать эти слова абстрактно. И завершение схоластической эпохи завершается познание принципа Отца. Вот постепенно мы перейдем к христологии. Что значит принцип Отца? Во всем видели творчество и проявление божественной мысли. Во всем видели готовое творчество. Когда мы смотрим дерево, оно уже без нас существует, до нас тоже существовало. Когда это все данное, здесь присутствует и доминирует только и господствует, вернее, только принцип Отца. Поэтому, когда люди познавали до 14 столетия, до завершения схоластики, они все познавали в сущности принцип Отца, творчество Отца как нечто уже данное, проявленное до нашего рождения и после нашей смерти. Оно всегда озеро остается, океан остается океаном, до нас и после нас и так далее. Да? Это все готовое. В готовом не присутствует принцип Христа. Поэтому, когда люди познавали эти все понятия как идеи богов, они в сущности познавали принцип познавания. Это был принцип Отца. И когда говорили о Христе, они говорили о понятии Христа как Сына Отца. Они непосредственно не Христа познавали, а познавали как Сына Отца, как творчество Отца, а не самого Христа. Так жил человек до 14 столетия. До 14 столетия невозможно было подойти ко Христу, к принципу, к импульсу Христа, потому что Христос, как вы прекрасно понимаете, я об этом я очень часто и много раз говорил, Христос воспринимается в свободе. А когда у тебя уже данные, вот гора, Кавказ, Карпаты и так далее, это же данные, в данных понятиях не существует свободы. Правильно, нет? Оно же данное, что ты хочешь сделать? Дерево есть дерево, лев есть лев. Все, уже готово. Там, где готово, там, где есть данное творчество и мысль божественного принципа Отца Вселенной, там нет восприятия Христа, потому что там нет свободы. Видите, как трудно подойти к импульсу Христа. И человечество жило до 14 столетия, в сущности, по принципу в познании, по принципу Отца. Они познавали понятия, идеи, но эти идеи были творческими мыслями божественных существ. В конце концов, это принцип Отца. Да, все было творчество Отца, они так познавали. И Иоанн, когда пришел, сказал, все через него, через Христа начало быть. Но это было абстракцией, потому что не было подступа. К чему? К свободе. А что такое свобода? Свобода, когда ты сам что-то создаешь от себя. А не, как уже дано, я сейчас уже не хочу это рассказать, но одно слово для вас это становится ясным, да, что я имею в виду. Значит, там, где уже есть готовое творчество, готовые мысли, готовые понятия, там невозможно, чтобы принцип импульс Христа ожил. Не существует. Потом длилось до 14 столетия. Мы должны немного коснуться, а что было до 4 столетия? Мы знаем, что середина постатлантической культуры, четвертой культуры, это 333 год. 303 год это середина четвертой культуры. Да? Первое воскресенье это 3 апреля 33 года. А середина четвертой культуры, когда четвертый век, 333 год. А что было до этого? До этого в учениках и в учениках учеников и так далее жил импульс Христа. Непосредственно, потому что они были современниками Христа. И Христос звучал в их сердцах, в их душах. Это был чистейший импульс Христа. Но они не смогли это сохранить. Почему не смогли сохранить? Потому что не было пятой культуры, души сознательной. Только душа сознательная может то, что воспринимает, его сделать своим собственным, идентичность. Все строится. До 4 века то, что они воспринимали люди, и тем самым и апостолы дали, и остальные все, они все воспринимали, живо воспринимали импульс Христа, но они не смогли этого сохранить, потому что не было того импульса, который может освоить, усвоить, сделать своим собственным. То, что твое собственное, это никогда не теряется. Ни ангелы, ни серафим не могут отнять у тебя того, что ты уже приобрел. В этом принцип интеллектуальной эпохи. И в этом заслуга интеллектуальной эпохи. И здесь мы видим творческое проведение мудрости. Или мудрость проведения, я хотел сказать. Да. В чем это? Что интеллект и эпоха атеизма и материализма неспроста была допущена. И это единственная эпоха, которая способна идентифицироваться со всеми, что он познает. Это раз и навсегда становится нашим вечным, вечным достоянием. А этого не было в 4 столетии, до 4 столетия. Они-то живо воспринимали Христа, но удержать это никто не мог. Поэтому в 4 веке все закрывается и продолжается опять принцип отца познания. И так длится до 4 столетия. 14-е столетие готовит величайшую мистерию в развитии человечества. Мы можем сказать так. Когда мы познаем природу, мы познаем Отца. Но когда мы познаем историю человечества, мы наталкиваемся на мистерию любовь. Это является источником. Мы наталкиваемся на мистерию любовь, это источник, это центр нашего познания, через который мы познаем правильным образом все прошлое и все будущее, разумеется, и настоящее. Да. Я к чему сейчас говорю? 14 столетие – это удивительное столетие, неповторимое, потому что, во-первых, душа начинает бунтовать. Душа, как мы по-человечески говорим, между нами говорит, хватит принцип отца. А где Христос? И проявляется протестантизм. Это протест против церковного мышления, но против принципа познания отца. Это протест. Немецкий протестантизм, разумеется, совершенно другой, чем сейчас. Дорогие мои, 14-е столетие, это, как сказал, удивительное, единственное происшествие происходит в 14-е столетие, потому что душа начинает протестовать против познания принципа отца. Душа больше не хочет познавать понятия, потому что в понятии, как мы сказали, видим уже законченное, завершенное творчество отца. А душа требует Христа. Появляется немецкий протестантизм, потом это передается, это уже декаданс во всем присутствует, мы об этом говорили, да? Церковь, основанная Иоанном и Петром, посмотрите, во что превратилась, да? Также превращается в руины антропософское общество, Швейцарии, Германии, также христианская община и все. Это, в общем, не стоит об этом говорить. Я к чему говорю? И душа впервые за 14 столетий, понимаете, душа жаждала Христа и никак не могла вырваться из оков принципа познания Отца. И душа начинает требовать. И здесь мы касаемся величайшего закона эволюции. Когда что-либо проявляется, и проявляется великими людьми, гениальными людьми, проявляется таким образом, что эти гениальные люди смотрят в душу народа, в душу человечества. И оттуда выносят идеи, понятия, которые же человек осознает дневным образом, в дневном сознании. Что я имею, как это я скажу? Известно, у доктора это сказано, как писал своей Мадонне Рафаэль. Рафаэль выписывал свою Мадонну, образ Мадонны, из души итальянской. То есть реально живет в душе что-то идеальное, и гениальный человек это видит или воспринимает и выписывает. То есть это не просто появляется протестантизм. Нет, это уже подоспела в душе, уже созрела душа к восприятию Христа, уже готова, уже не хочет отца, хочет сына. Почему? Потому что Христос вложил в первом столетии свой импульс. Это живет, взращивается, да, и в 14 столетии уже наплыв большой, да? И провидение посылает индивидуальность, которая вносит эту жизнь, эту жажду души. То, что жажда душа, вносит во внешнее явление. Это и есть посвящение христиана Розенкрейцера. Когда мы слышим симфонию Бетховена, Бетховен не просто сочинял, это дилетанты, люди, и это обычно так. Они думают, что вот Бетховен и свои гениальные, ничего из своего не писал Бетховен, потому он гениальный. Вот известно, что почему считают Толстого, например, Льва Толстого гениальным прозаиком. Потому что, когда пишет Толстой, ничего личного там нет. Вы не увидите личного, личность Толстого. Настолько он объективизирует свое творчество. И в этом гениальность. Чем меньше личности вкладывается в творчество, тем более гениально, потому что оно уже выписано из души народа. Вообще известно, дорогие мои, когда Гёте написал Вертера, молодые люди стали убивать себя. Как Вертер из-за своей любви. То есть, когда Достоевский написал свою героиню, тогда появились эти гениальные девицы. То есть, образ, который создает великий человек, это образ, непроизвольный образ. Это живет в душе, это характер души. И это выписывается гениальным людям. Я это предисловие сказал, относящийся ко всем гениальным людям. Леонардо, Микеланджело, Рафаэль, Шопен, Брамс, всех, те, которые наиболее объективно творили, они чувствуют характер души, что жаждет души. Это оттуда выписывается. И здесь уже перед нами величайший момент, когда христиан Розенкрейцер получает посвящение от 12 мудрых людей, я от этого не останавливаюсь, это хорошо знать, но что это за явление? Когда душа начала протестовать против познания принципа Отца, вот тогда и христиан Розенкрейцер достигает того посвящения, которое дает возможность познать чистейшим образом импульс Христа. И первый этот образ подготавливается в 14 столетии, дорогие мои. В 13-м, но в основном в 14 столетии, я потом говорю. И мы ожидаем до 20-го столетия, когда христиан Розенкрейцер появляется уже как утешитель. Потому что он в социальном аспекте вносит всю эзотерику, всю бессокрытизм. Все тайны вносятся. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Да, это вы знаете, афоризм 10-й главы Матфея. То есть я хочу сказать, что появление христиана Розенкрейцера это не произвольное появление. Это вот они там, что так, в 13-м, а почему не в 16-м столетии, а почему не в 10-м столетии? Да, нет, дорогие мои. Перед вратами души сознательной, которая начинается в 1413 года, да? Вы это знаете. Начинается пятая культура. Культура души сознательной. Создается почва. Эзотерическая почва, истинная религиозная почва для познания Христа. И христиан, Розенкрейцер, получает мудрость от 12, потом сам становится учителем этих 12, вы это знаете, и в следующей жизни он доходит до 20 лет. И тут же скоро рождается в 14 столетии, и посмотрите, что доктор говорит. Христиан, Розенкрейцер, родившийся в 14 столетии, живет более чем 100 лет. Вы считаете, это прямо попадание на пятую культуру. Правильно, нет? Потому что 100 лет, если 4 столетия, значит еще более чем 100 лет, это уже 1400 с чем-то. А это есть уже начало пятой культуры, да? И подготавливается великий посвященный для того, чтобы люди восприняли бы именно чистейшим образом Христа. Значит, понятие и реализм схоластическое переходит уже в следующий этап. Это уже антропософский реализм начинается, который изучает не только самостоятельную сущность Христа, но и продолжает познание принципа Отца, но по-новому уже. И тут же появляется миссия Святого Духа. То есть уже с 15-м столетием у нас появляется индивидуальность, которая уже создает основу познания Троицы. Уже чистая классификация происходит. Что есть принцип Отца, принцип Христа и принцип Святого Духа? Вот постепенно мы подходим к мистерии именно Вознесения. Поэтому самое главное, мы должны сказать так. Когда мы познаем во внешнем мире, мы продолжаем воспринимать понятие как откровение принципа Отца. Но тут же мы имеем возможность познавать Христа совершенно самостоятельно от принципа Отца. Мы знакомимся с Христом совершенно самостоятельно, и потом говорим, что Христос есть Сын Отца, но независимо от Отца. Это приносит в первые христиан Розенкрейцер, 14 столетии, но это уже раскрывается полностью общедоступным образом для всех людей через утешителя. Почему он называется утешитель? Потому что он уже проявляется социально. Уже все знают, миллионы знают. Скажите, христиан Розенкрейцер кто знает? Никто. Правильно? И после этого никто не знает. А тот, кто сказал, что через 100 лет будут говорить о мировоззрении христиан Розенкрейцера. Кто говорит о мировоззрении Розенкрейцера? Кроме доктора, да? Теперь я хочу коснуться такого важного момента, потому что, дорогие мои, я все же хочу привести многие-многие доказательств, чтобы было бы это основательно в нашем познании. И когда кто-либо захочет, чтобы мы именно отвечали достойным образом. Первое. Мы сказали, очень коротко пройду это, мы сказали, что уже существует книга, оказывается, без нас, которая, в котором доказывают, что доктор – это утешитель. Вторая книга, где говорится, что доктор – это христиан Розенкрейцер. А сам доктор, написав мистерию христиана Розенкрейцера, говорит, что это была инкарнация в первом столетии юноша. Обратите внимание характеристики, потому что в этой характеристике звучит точность, реальность. Как доктор характеризует христиана Розенкрейцера, который родился в первом столетии, потом говорится, что он был в Палестине при Христе и был в мистерии Голгофы. Можно сказать, что, может быть, доктор говорит о Павле, потому что там же очень часто говорится, что христиан Розенкрейцер пережил эфирное явление Христа так же, как Павел при Дамаске. Да? Создается какое-то впечатление, но это ложное впечатление. Почему? Далее, характеризуя христиана Розенкрейцера в первом столетии, говорит доктор, этот юноша был особенно одарен в любви. Это уже Павел исключает полностью. Потому что Павел был более коронным, так сказать, мудрецом, который фарисейскую мудрость знал более в мудрости, в голове. Потому что сердце далеко лежало пока, да? Пока перед Дамаском не увидел Христа. И даже доктор подчеркивает, особенная конституция любви у этого юноши была. Особенная конституция любви. И спиритуальная колоссальная мудрость жила. Сама спиритуальная жизнь жила в этой юноше. А это именно тот человек, который был на груди Иисуса. Эта связь с сердцем говорит с двух сторон. Не только Христос любил ученика, но и ученик тоже любил Христа. Потому Христос любил ученика, что ученик любил Христа. Понимаете? Это же мы должны сказать обоюдно. Почему Христос любит Иоанна Богослова? Почему принимает на груди и говорит, один из вас предаст меня? Не думайте об этом, да? О нем. Да? Почему? Потому что он любимый ученик. Потому что ученик сам был глубоко и совершенно особенно любил Христа. И это подчеркивает доктор. Христиан Розенкрейцер, родившись в первом столетии, принимая участие при мистерии Голгофы, особенно был одарен в любви. Особенная конституция любви. Все упраздняется, и Павел, и другие, остается только Иоанн. Когда Иоанну было больше, чем подошел к столетию, он говорил, только одно предложение. Вы знаете это предложение. Дети, любите друг друга. Иоанн больше ничего не говорил. Когда с ним кто-нибудь завязывал разговор, да, пишет, он говорил, дети, любите друг друга. Все, больше ничего не говорил Иоанн. Потому что это была его особенная конституция. В общем, я это с вами еще раз доказываю, что это именно говорится об Иоанне Богослове, который особенно любил Христа, и поэтому Христос особенно любил Иоанна Богослова. Это подчеркивается у доктора. Так что эта связь уже совершенно очевидна. Ну, кто имеет уши, кто хочет открыть глаза, кто откроет. Да, дальше я. Значит, мы прежде всего должны хорошо знать, что когда мы познаем что-либо готовое, мы должны знать, что это не подступы к импульсу Христа. Это очень трудная идея, дорогие мои. Потому что, когда мы в нем просыпаемся, и нашими органами чувств, внешними чувствами созрицаем всю природу, там мы никак не можем найти Христа. Импульс Христа здесь не живет. Здесь живет принципация. Если сейчас появляется человек, который говорит, что мои моральные импульсы воздействуют на природу, и они становятся в будущем природными явлениями. Такого человека считают полусумасшедшим. Сейчас, да? Материалисты опять. Но если появится человек, который скажет, что я вижу в природных явлениях моральные импульсы, то его считают уже целиком полностью сумасшедшим. Потому что это очень трудная идея. Обратите внимание, здесь мы находим в процессе познания во внешнем мире принцип Отца, преображенный в принципе Христа. Я останавливаю ваше внимание, я понимаю, что не совсем ясно высказался, но это первый подход. Принцип Отца – это детерминизм, это ограниченность, это законченность, это данное. Здесь, когда мы познаем так природу, мы познаем, продолжаем принцип, в познании принцип Отца. Но когда появляется человек и говорит, что в явлениях природы я вижу моральность, моральное восприятие моральности – это и есть познание принципа Христа. Поэтому познание во внешней природе преобразовывается от принципа Отца, переходит к принципу Сына. И принцип Отца по-другому живет, и здесь мы должны связать это с очень значительным моментом. Это я часто говорил, напомню вам. Апокалипсис, 3 глава, концовка. Побеждающему дам сесть на престоле моем, как и я победил, и сел с Отцем моим. Когда Христос поднимается на престоле Отца, значит, начинается познание природы в моральности. А это и есть принцип Христа, но со ступени Отца, дорогие мои. И здесь мы уже понимаем начало Евангелия от Иоанна. Отца не видел никто никогда, и его творчество там тоже никто никогда воспринял. Просто это был первый подступ к познанию, в познании понятий. Это познание понятий преобразовывается в моральные творчества. Моральные фантазии создают нашу природу, оказывается. Они что-то, нечто законченное, детерминированное и ограниченное. Это очень трудное понятие, дорогие мои. Но мы должны ознакомиться с этим идеей. Теперь, добавление к этому. Когда мы живем в физическом теле, мы способны воспринять религиозный импульс. Я говорю чисто из духовной науки. То есть, религиозное ощущение зависит от нашей жизни в физическом теле. Это первое. Второе. А от чего зависит наша моральная жизнь? Наша моральная жизнь зависит от того, что мы живем в эфирном теле. Значит, когда мы нечто воспринимаем, потому что мы все живем в эфирном теле, правильно? У нас есть физическое, эфирное, астральное и я. Мы живем в эфирном теле, мы живем в астральном теле, и я живу, но не воспринимаем. Воспринимаем только физическое, и причем совершенно внешним образом. Да? Если мы осознаем принципе физического тела, тогда мы должны дойти до древнего Сатурна. Там заложены основы, зачатки физического тела. Вы знаете это из духовного. Хорошо. Значит, жизнь в физическом теле – это способность к восприятию религиозности. Жизнь в эфирном теле – это жизнь в моральности. Обратите внимание, почему так трудно сейчас видеть моральных поступков, истинно моральных поступков? Потому что человек уже потерял контакт со своим эфирным телом. Потеря контакта с эфирным телом означает, что ты живешь вне моральности. Так живут все. То есть, мягко говоря, прозаическая жизнь, жизнь обивателя всех людей, это жизнь вне восприятия эфирного тела. Когда человек нас воспринимает внутренне, душевно, эфирное тело, у него появляется чувство совести, чувство моральности. Моральная жизнь зависит от нашей жизни в эфирном теле. С какой интенсивностью? С такой же мы воспринимаем моральность в нашей жизни. Поэтому жить, воспринимать моральные импульсы очень трудно. А мы теперь знаем уже эзотерическую основу этой трудности. Так что все очень сложно, дорогие. Если не было бы сложности, тогда было бы все очень просто. Да? Далее. А от чего зависит наше восприятие прекрасного? Красоты. Продолжаем. От того, что мы живем в астральном теле. А от чего зависит наша жизнь, уже воспринимая космические ритмы и начало всего творчества? Это зависит от нашего восприятия «я». Здесь я добавляю еще значительную идею, дорогие мои. Мы сказали, что подготавливается с посвящением христиана Розенкрейца. Христиан Розенкрейц, по словам доктора, дает величайшую помощь, которая строится в нашем эфирном теле. Люди это пока не все знают, но осознание этого проявляется в том, что люди начинают интересоваться духовной наукой. То, что у вас есть, скромно говоря, если в вас живет интерес, если вы хотите познавать духовную науку, это значит, что вы уже приняли до рождения от христиана Розенкрейцера великую помощь в эфирном теле. Эфирное тело пробуждается христианом Розенкрейцером, потому что вы создать чувство свободы. И, дорогие, если будешь что-то готовое, тогда нет и свободы. Правильно? Вы же согласны с этим, да? Готовишь что-то, готовое, возьми и ешь. Вот яблоко готовое, берешь и все, да? А когда ты сам создаешь яблоко, раздора. Это уже другое. Да? Одно слово. Христиан Розенкрейц усиливает способности восприятия через эфирное тело. И тем самым создает условие воспринять Христа явленным в эфирной стихии. В эфирной стихии стоит Христос. И чтобы воспринять, надо усилить именно наше эфирное тело, которое дает нам жизнь в моральном аспекте. Жизнь в эфирном теле значит пробуждать моральный курс. Жизнь в астральном теле — это нечто другое. Да? Поэтому христиан Розенкрейц готовит для 20-го столетия, чтобы пробудились бы, хотя бы немного хотя бы, в эфирном теле интерес к эфирному явлению Христа. Этот интерес появляется в том, что вы заинтересовались духовной наукой. Теперь я хочу доказать вам, что доктор является пробудителем. Вам это не нужно, но я еще раз хочу сказать, привести удивительные слова доктора. Вот сказав это, я к этому присоединяюсь. Доктор говорит, слово в слово, дорогие мои. Я думаю, что вы верите, что я именно слово в слово говорю. Доктор говорит, что духовная наука является руководителем к пробуждению эфирного тела. С пробуждением эфирным телом следит духовная наука. Духовная наука руководит тот процесс, который происходит у нас, как пробуждение нашего эфирного тела. Кто является пробудителем? Христиан Розенкрейцер, сам доктор говорит. Доктор говорит, что в 20-м столетии, укрепившись еще более сильным эфирное тело, Христиан Розенкрейцер особенно мощно помогает людям, чтобы они пробудили интерес к истине. 8.32. И те люди, которые пробуждены к познанию истины, в них уже присутствует в эфирном теле огромная струя и мощь именно эфирного тела Христиана Розенкрейцера. Потому что при посвящении Христиана Розенкрейцера он особенно сильно укрепил свое эфирное тело. И находясь на земле и в духовных мирах, как говорит доктор, Христиан Розенкрейцер всегда помогает людям, те, которые хотят, разумеется. Теперь я уже касаюсь, наверное, принципа вознесения, мистерии вознесения. Сказав все это, мы более не менее подготовились к тому, чтобы воспринять величайшую мистерию вознесения, о котором никто ничего не знает до духовной науки, до проявления духовной науки. Вы спросите любого человека, начиная от римского папы, доставляя до простейших пасторов, спросите, что такое вознесение, никто ничего не знает. Здесь я касаюсь одного момента, просто потому что праздник у нас, Вознесение, поэтому кое-что, то, что вы знаете, кое-что, то, что вы совершенно не знаете. Первое. Что такое праздник Вознесения? Здесь надо вспомнить слова Эмиля Бока, который говорит, и сравните, что говорит Эмиль Бок, а что говорит доктор. А доктор был учителем Эмиль Бока, да? Оказывается, что не совсем хорошим учеником был Эмиль Бока, потому что какие вот полярно стоящие мысли говорят один и другой. Эмиль Бок говорит, что при вознесении апостолы ослепли в ясновидении. Это слова Эмиль Бока. Я недавно прочу. 4 дня назад. Эмиль Бок читаю. Апостолы ослепли в ясновидении, когда произошло вознесение Христа. И потому они не видят Христа. Потому они... Христос ушел от них. Скрылся. А то, что говорит доктор? Доктор говорит, опять-таки, 4 дня назад прочел. Доктор говорит, что при вознесении у апостола открылось такое ясновидение, которой никогда не было до и после. Это слова доктора. Значит, Эмиль Бок говорил, что ослепли апостолы. А доктор говорил, что они получили такое сильное ясновидение, которое дало им возможность раскрыть тайну эволюции Земли, которая никогда до них не открывалась. И через сильнейшее ясновидение они увидели, что значит мистерия вознесения. И они увидели двоеточие. Что они увидели? Они увидели, что если бы не произошла бы мистерия Голгофы, то все человечество потеряло бы возможность инкарнироваться. Обратите внимание, они это увидели. Вот это слепота имени Бога. Они увидели в ясновидческом прозрении, при особенном, причем доктор подчеркивает, особенное ясновидение у них открылось, и тайну эволюции Земли они восприняли. Что восприняли? До мистерии, то есть в момент мистерии Голгофы физическое тело настолько деградировало, что оно уже не могло инкарнироваться. Физическое тело не могло инкарнироваться, потому что иссякли силы инкарнации. И если бы не существовало, если бы не произошло бы мистерия Голгофы, то физическое тело уже не смогло бы принять душ людей. И эфирное тело тоже истощилось. И все это уже идет к деградации, и постепенно Земля вымерла бы. И остались только Адам и Ева, как при древней луне, да, когда все ушли, а Адам и Ева остались на древней луне, да, вот так же будут пройдут, потому что силы для физического тела уже иссякли. Благодаря Христа, благодаря мистерии Голгофы, человечество вновь восприняло те оживотворяющиеся силы, через которые человек смог продолжить инкарнацию. И это увидели апостолы. Вот это их слепота, в смысле имени Бога. И апостолы увидели, что эфирное тело людей окрепло. Благодаря чему? Благодаря празднику Вознесения. Сам принцип Вознесения, то есть праздник Вознесения, непосредственно касается принципа эфирного тела. Эфирное тело укрепляется благодаря Вознесению, а благодаря воскресению физическое тело укрепляется. Для тех людей, которые верят или не верят. Для всех, для всего человечества была дарована сила, добавочная сила, чтобы физическое тело могло бы инкарнироваться. Поэтому люди отрицают Христа или не отрицают, отрицают духовными или не отрицают, они получили эту силу и могут продолжать спокойно до 20-го столетия. Спокойно. Могут беспечно продолжать свои инкарнации до 20-го столетия. Почему до 20-го столетия? Это связано именно великой инициации, связанной с христианом. Просто я это свяжу сейчас скоро. То есть, не получив эту силу, люди не смогли бы инкарнироваться. И не смогли бы оживить свои эфирные тела. Так, теперь я очень простой пример хочу привести. Вот, когда печка темная и очень-очень сильно нагревается, да, зашел человек, не верит, он все равно в тепле даже находится, ему же не холодно. Ты веришь или не веришь, это тебя одаряет силой, да, тепла. Так же и все люди, материалисты, атеисты или не материалисты, или исламисты, или буддисты, все они получили эту силу, независимо от того, они принимают, воспринимают Христа или не воспринимают Христа, или воспринимают мазденство и так далее, да. Одним словом, печка горит, примите тепло, но горит до 20-го столетия. Потому что то, что Христос дал людям относительно физического, эфирного тела, и это касается его физического строения и, как сказал я, эфирного строения. Но что произойдет для души человека, для духа человека? Об этом ученики пока не знали и ожидали сошествия Святого Духа. В празднике сошествия Святого Духа они узрели, восприняли, познали, что значит это явление. Это явление уже является не для физического, не эфирного тела, а для астрального тела, для души и для духа. А здесь мы касаемся того вопроса, о котором мы уже говорили. Это вопрос свободы. В данном не присутствует принцип Христа. Поэтому Христос углубляется в душе каждого человека и ожидает от самого человека свободного воления. Когда человек сам захочет познать Христа, тогда Христос откликается. Поэтому это зависит уже от нашей свободной воли. Не то, что готово, это как бы принцип Отца, мне там говорит. А Христос почему погружается в души каждого человека, чтобы эта душа сама в свободной воле захотела бы воспринять и воскресить то, что заложено в каждой душе человека. И это и есть праздник сошествия Святого Духа. Святой Дух пробуждает тот свет, который мы не принесли от рождения, а который в земной жизни пробуждается в нас. Вспомните, должно вам родиться свыше, заново. О чем это говорит? Когда мы живем теми способностями, теми задатками, которые принесли с рождения, да, как мы от предков, в этом складе ex deo nascimur, от Бога мы рождены. А свет Христа, это мы должны сами родить в себе. В душе
присутствует Христос
не во внешнем мире. В внешнем познании мы не достигаем Христа. Мы достигаем абстрактного познания Отца. Это мы сказали. В душе живет Христос. Для того, чтобы пробудить, нам нужен пробудитель, который настолько одаривает нам импульс, эфирный импульс, что у нас начинается пробуждение того света, который живет в нас, через которого мы начинаем освещать в нашей душе уже чистейший импульс Христа. Теперь касаемся мы глубокого эзотерического оккультного вопроса. Разумеется, это уже никто не знает, кроме тех, которые следуют духовной науке, дорогие мои. Теперь я кое-что напомню, то, что вы знаете, но совершенно с другой стороны. Так. Днем. Очень просто. Человек живет. Кислым эфиром останется ли я. А ночью? Ночью он живет таким образом. Физическое и эфирное тело остается в постели. Прекрасно, знаете, это без меня. Астральное тело и я живут в духовных мирах. Так? Очень хорошо. Теперь, а что происходит ночью? Ночью происходит то, что физическое и эфирное тело нуждается в силе иерархии. И вторая иерархия посылает свои божественные лучи и восстанавливает ночью, чтобы восстановить израсходованные эти силы физического и эфирного тела, ночью вторая иерархия восстанавливает в физическом и эфирном теле все утраченное, все изношенное. Поэтому мы днем пробуждаемся более или менее с восстанавливающейся силой. Как это? Нет, элементарно. Я еще сказал, все элементарно. Значит, вторая иерархия поддерживает нашу физическую конституцию и эфирную конституцию. Да. А что происходит с астральным телом я? Кто там присутствует? Теперь мы касаемся, чтобы вам напомнить и подчеркнуть, что я всегда руководствуюсь духовной наукой. Слова доктора, познание доктора. Маленькое отступление. Когда кто-либо спрашивает вас относительно духовных вопросов, вы должны, дорогие, я просто совет даю. Это ваше дело, как оно. Я просто даю совет, потому что я знаю из опыта очень с беседой людьми, знаю очень хорошо из опыта. Вы никогда не должны говорить от себя. Вы должны сказать, что этот вопрос, любой вопрос, духовный вопрос, сложный, глубоко сложно, и надо взять из священного писания или из того авторитета, который очень хорошо знает не только священное писание, но сам непосредственно видит духовный мир. То есть, когда имеет профессиональное знание. Поэтому надо спросить, от какого имени вы хотите услышать ответ на эти вопросы? Из священного писания или из доктора? Вы должны поставить перед лицом вот такие вопросы. То есть, человек должен заметить, что ты не от себя говоришь. Это очень важно. Потому что тут же возникает вопрос, а что ты знаешь там, ты от себя, мало чего там, такие сложные вопросы, почему ты знаешь? Ну, когда ты представляешь серьезность, на эти вопросы надо ответить или из священного писания, или из того ясновидящего, посвященного, который видит духовный мир, как мы с тобой видим очень просто все явления природы. Если этого человек не хочет, тогда и не надо отвечать. Да, это маленькое отступление, и теперь я хочу подойти к самому сложному вопросу. Дорогие мои, мы подготовили почву, поэтому вы хорошо поймете очень сложную мысль. Без подготовки это трудно было бы воспринять. Подготовка заключается в том, что когда мы что-либо познаем уже готовым образом, это в сущности принцип отца. Я повторяю. Понятия, которые даны, здесь мы замечаем присутствие мыслей богов. Готовых. Здесь нет импульсов. импульс Христа достигается в душе человека, причем через свободное воление самой души. Здесь уже принцип свободы. Вот здесь мы можем постичь Христа, потому что мы из свободы хотим это познать. Хотим – познаем, не хотим – не познаем. Посмотрите внимательно. Если человек в своей душе не хочет познать Христа, который есть ядро этой души, да, как великий Соловьев говорит, душа, если не любит Христа, это вообще не душа. Да? Значит, душа, если не хочет познать Христа, это катастрофа души. Это первые зачатки потери души. Те, которые не хотят пробудить в себе импульс Христа свободным образом, они теряют душу. Поэтому я говорю, это катастрофа для души. Это не просто несчастье, это катастрофа. Потому что душа не может познать то, что у нее есть, но только из свободы. Да? Теперь, дальше. Я повторюсь и продолжаю. Дорогие мои, ночью мы должны знать и вспомнить кармический том, второй том, кармический цикл, да? Это то, что я смотрю, не кармический взаимоотношений, да? Взаимосвязи. Второй том, точно скажу, укажу вам, 15 глава, там, где говорится, извините меня, да, 15 глава, да. Когда человек засыпает, начинается активизация, великая активность начинается всех трех иерархий. Ангелы, архангелы, архангелы прилетают к нам каждую ночь, и смотрят на наше эфирное тело. И они ищут пищу. Что будет для них пища? Разумеете истину, да? Опять 8.32, да? Познайте истину, истина сделает свободу, да? Ангелы приходят, архангелы приходят и архаи приходят. Всю ночь они копошатся в нашем эфирном теле. Они там живут. Они живут нашими эфирными восприятиями, то, что мы приобрели в течение дня. И они уходят, ничего не уносят, или обогащены чем-то, да? Когда мы на день рождения приходим, мы же в руках носим подарок, да? Мы должны подарить, да? Что мы, какой подарок мы готовим для ангелов? Только истину. Остальное для них неприемлемо, правильно, нет? Поэтому приходит ангел, человек ничего не знает, разумеется, если он знал, тогда был бы посвящен, правильно? Приходит ангел, ангелы ищут мысли наши, архангелы ищут речи наши. За каждое слово дадите ответ, вот где проскальзывают. То есть архангелы ищут, чтобы в нашей речи было бы что-то достойное, наши мысли что-то были достойны. Архаи ищут, а какие эпохальные мысли живут в нас. Иначе для них это пища для ангелов и архангелов. Архаи ищут эпохальные мысли. Мысли из духовной науки, эпохальные мысли. Это вы знаете без меня. Поэтому они уходят совершенно пустыми. Или же уходят обогащенные. Вот сегодня ты прочел духовную науку, значит, ты готовишь пищу для ангелов, архангелов и архаев. В этом складывается наша вера и неверие. Трудно этому поверить? Да, трудно, очень трудно. Но если в нас живет импульс Христиана Розенкрейцера, который укрепляет наше эфирное тело, в нас подсознательно живет ощущение, в этом что-то правда есть. Поэтому доктор говорит, что ученики Христиана Розенкрейцера – это те, которые ищут истину. Вы ищете истину? Серьезно ищете? Добросовестно? Значит, это ученики Христиана Розенкрейцера. В духовных мирах вы соприкасались с видением Христиана Розенкрейцера, одаривает силой, эфирной силой. Эта эфирная сила есть сила познания. Мысли же текут в эфирной стихе. Вы это знаете без меня. Да? Одно слово. Ангелы, архаи приходят ночью. Живут в течение всего сна. И потом улетают и второй иерархии докладывают. Этот человек был лентяем, этот человек был под лицом, этот человек был таким. Плохо. Или хорошо. Духи формы, духи движения, духи мудрости принимают наших мыслей, наших чувствований, которые уже зафиксированы в нашем эфирном теле. Днем то, что мы переживаем, все это оседает в эфирном теле, а эфирное тело дает пищу ангелам, архангелам и архангелам. Хорошо. Дальше пошли. А что происходит в астральном теле? В астральном теле, который живет независимо, относительно независимо от нашего физического эфирного тела, там присутствуют уже непосредственно духи формы, духи движения, духи мудрости. Они несут уже наиболее высокие ощущения, постижения нашей душевной жизни. Не только мысли, уже эмоции наши. Нашу ритмическую систему они проглядывают и хотят увидеть нечто достойное, высокое, прекрасное. Да? Поэтому духи формы, духи движения обогащают наше астральное тело по возможности того, что мы воспринимаем в течение дня. Как обогащается астральное тело и возносится в царство Солнца, и как заглядывают в душу духи формы, духи движения, духи мудрости, и в зависимости от этого. Дальше. А что происходит для нашего «я»? Для нашего «я» проникают молнии и громы Серафима, Херувима и Престола. И обратите внимание, насколько богата наша жизнь во сне. Никак не придумаешь. Никакой фантазии не хватит у человека. Ночью наше «я» и астральное тело живет в Серафимах, Херувимах и Престолах. Эти молнии проникают, эти громы проникают в нас, и они ожидают принять свою пищу. Это пища богов, это пища любви, истинной любви, рожденной из свободы. Теперь обратите внимание, касается очень тонкого вопроса. Мы воспринимаем Христа в душе, в глубине. Ночью Христос проникает в наше астральное тело, в нашу душу, в наше «я», потому что это его место обитания. Но если мы не воспримем истинный импульс Христа, который течет к нам из духовной науки, то тогда Серафим, Херувим и Престолы заботятся о физиологической нашей жизни, о биологической нашей жизни, чтобы астральное тело более-менее гармонично вошло в физическое эфирное тело, и я тоже, чтобы они более-менее гармонично. Если не гармонично, то это сумасшествие. Это психическое расстройство. Да? А когда более-менее организм живет в гармонии, физическое эфирное станция я, тогда человек более-менее живет здоровым образом. Там печень, сердце и так далее, голова, там все это более-менее гармонично живет. Когда человек живет просто, мягко говоря, прозаически, не интересуется ни Чайковским, ни Бетховеном, ни гениальным произведением Пушкина и так далее, и так далее, тогда для астрального тела, для «я» существа, нет доступа к моральным импульсам, проникающим от Христа, который проникает через Серафима, через Херувима и через Престола. То есть через первую иерархию. Первая иерархия посылает нам импульсы моральности, если мы днем что-то соответственно приобрели. Насколько важно изучение духовной науки, обогащение нашей души моральными импульсами, импульсами правды, истины и так далее. Да? Тогда серафимы действуют в нас не только биологическим образом, помогая нам чтобы мы жили на земле, в земной жизни, более-менее нормально, нет. Тогда они посылают от Христа моральный импульс. Тогда мы начинаем приобретать восприятие моральных импульсов Христа в глубине в души. А это первый отступ к этому продвижению эфирного тела, которым отдали Христа розыгрывается. А с 20-го столетия уже универсальным образом одаривает именно утешитель, то есть следующая инкарнация Христа розыгрывается. Да? Поэтому доктор говорит, процессом пробуждения эфирного тела руководит духовная наука. Добавляя к этому, Христа будут воспринимать только те, которые могут воспринимать его духовно-научно. Остальные не подойдут ко Христу, потому что остальные находятся в царстве принципа познания Отца. Духовная наука дает вам нам возможность воспринять Христа, но только таким образом. Днем мы подаем пищу, оставим тело «я», приобретая познание духовной науки, ночью серафимы притягивают моральный импульс от Христа, и Христос действует в нас. Соприкосновение с Христом происходит только ночью, подсознательно. Чтобы это поднять до сознания, нужна следующая инкарнация. А до этого мы готовим основу для восприятия Спасителя. Поэтому познать истину, которая сделает нас свободными, и свободная душа может подойти к импульсу Христа, это единственный способ воспринять Христа. Потом я сказал, до 14 столетия никто не воспринял Христа, потому что не было свободного подступа к импульсам свободы и моральности. Потому что моральность и свобода – это одно и то же. Вы не знаете, от животного мы не требуем, почему кушает оленя, да? Это не моральный факт. Но от человека требуем, да? Одним словом, что я хочу сказать. Восприятие Христа, непосредственное восприятие Христа происходит в глубинах души. Благодаря серафимам, херувимам, престолам, которые уже помогают, добавочно принимают они силу от Спасителя, и мы начинаем воспринимать Христа. Сознательно это днем, когда мы постигаем истину. Тем самым мы помогаем первой иерархии. Первая иерархия притягивает силу, моральную силу Христа, и мы там начинаем воспринимать моральное солнце Вселенной. Значит, первая фаза нашей жизни – восприятие Христа в эфирном мире, через наше эфирное тело. Когда это происходит? Когда душа освобождается в сфере мысли. Обратите внимание. Душа – мысль, чувство, воля. Когда в мысли ты освобождаешься в душе, когда эмансипация происходит, когда автономия мышления происходит, тогда ты готов воспринять эфирное явление Христа. Это цель человека, дорогие мои. Мы не просто живем на земле, мы живем для того, чтобы воспринять Христа. Больше у нас никакие миссии нет. Почему Христос говорит, без меня вы ничего не можете делать. Вы хотите воспринять мир морали, мир прекрасного, мир истины, это я. Я есть истина. Я есть жизнь. Да? Поэтому я хочу сказать, когда, дорогие мои, я утомляю уже вас, но немного потерпите, я закончу сейчас уже с вами беседу. Дорогие мои, обратите внимание, я думаю, что для вас более-менее легко воспринять, поэтому быстро пройдет. Из философии свободы вы должны знать. Мысль, мышление, становится самостоятельным только тогда, когда притягивает к себе волю. Когда в мышлении проникает воля, обратите внимание, как я говорю, в мышлении старается освободиться. Но освобождается только благодаря тому, что притекает от воли импульс. Когда воля проникает в мысли, в мыслительную жизнь, мысль становится свободной. Потому что воля делает ее свободной. Почему мы не свободны в мышлении? Потому что воля наша не присоединяется и не делает мышление самостоятельным. А когда делается самостоятельное мышление, тогда она готова воспринять в эфирном мире, где протекает океан мысли, воспринять Христа. Такая сложность. Значит, мы достигаем в мышлении самостоятельность. Посмотрите внимание. А самостоятельность значит подойти ко Христу. Без самостоятельности, без свободы у нас нет доступа к Христу, у нас есть доступ к Отцу. В этом и сверхгениальная миссия духовной науки. Духовная наука готовит, следит за процессом пробуждения в эфирном теле, потом в астральном теле, потом в принципе я. И когда мы достигаем, дорогие мои, автономию, то есть свободу, самостоятельность в мышлении, свободное мышление может постичь свободное существо. Я есть истина, говорит Христос. Мы имеем доступ к импульсу Христа, исходя из свободного мышления. Поэтому так важно принять эфирную силу в помощь и пробудить, освободить стихию мышления. Далее. А что касается чувств? Мышление, чувство, воли, да? Чувства. Наши чувства, то есть ритмическая система, сфера непосредственной красоты. Но красоты не только в смысле имагинации, но и в смысле инспирации. Потому что музыка разве не прекрасна? Да? Пятая симфония не прекрасна, в своей второй и третьей части особенно, да? Первая часть не начало, а потом начало немного мрачное, но потом прекрасная мелодия идет. Одним словом. Чувства наши должны стать свободными. Задача опять свободна. Как становится чувство свободным? Когда притягивает к себе мысли, а не волю. Когда в чувствах проникает свет мысли, чувство начинает создавать себя. Тогда раскрывается душа для восприятия следующего откровения Христа в сфере прекрасного. Наше сердце готовит способности к восприятию прекрасного явления в сфере прекрасного именно Спасителя. Поэтому чувство притягивает к себе ясные мысли, мысли, рожденные из истины, из сферы истины, и просвещает нашу душевную жизнь, сердечную жизнь, и доктор говорит. Задача эпохи души сознательная. Я слова доктора хочу сказать, что прекраснее никто не может что-либо сказать. Поэтому я, разумеется, мне это нравится, очень нравится, и хочу вам поделиться с вами. Доктор говорит, в эпохе души сознательной душа должна осознать, как объединяется и какая связь между нашим сердцем и Божественным сердцем Вселенной. Божественное сердце Вселенной и наше сердце находит связь, когда сердце становится свободным, самостоятельным, автономным. Что делает это? Это делает правильный истинный мистер, который опять 832. Душе проникает в свет, сердце начинает воспринимать свое царство, видеть свое царство. И тогда душа, сердце готово воспринять свою связь, объективную связь с сердцем Божественной Вселенной. А это и есть Христос. Поэтому в сфере прекрасного достигает наша сердечная вся система, и человек достигает второй ступени восприятия Христа, это уже в будущем. И следующая сфера – это сфера чисто моральное проявление Христа, когда наша воля становится автономным, свободным, самостоятельным. Когда это происходит? Когда воля притягивает мысли. Первый вариант, сказал я, когда мысли притягивают волю, тогда мысль достигает свободы. А теперь воля должна осознать себя. Для света своей воли требует истины, требует постижения мыслительного потока. Когда мыслительные потоки врываются в волевую часть нашей души, воля освещается, проясняется, и сознательность души человека начинает воспринимать волю. Тогда начинает душа воспринимать моральное солнце Вселенной. Эти духовные науки, какие перспективы раскрывают перед нами. Величайшая задача человека воспринять Христа в эфирном явлении, в мире прекрасного и в сфере морального солнца Вселенной. Без этого человек не выполнит свою задачу. Душа является творчеством Троицы. И задача его заключается в Троице. А конкретные задачи раскрывает духовные науки. Поэтому, дорогие мои, когда мы говорим, что доктор говорит так, дорогие мои, антропософия в своем лоне несет импульс Христа. В антропософии живет Христос. Если люди познали это, там нами готовы к восприятию именно Ихена Явления Христа, а в дальнейшем мы будем дали так. Теперь, третье слово говорит доктор, характеризуя антропософию. Доктор говорит, существует очень много людей, которые в сущности паразиты, которые ничего не делают, грубо, очень грубо говоря, на халяву живут. А кто движет эволюцию человечества? Вот эволюция идет вперед. Мы говорим, что эволюция человечества идет вперед. Кто движет? Движет только тот человек, который воспринял Христа в антропософии. Это не мои слова, дорогие мои. Доктор говорит, те люди, которые продвигают эволюцию человечества вперед, это те люди, которые восприняли Христа в духовной науке. Антропософия является носителем Христа. И только те люди познают Христа, которые познают Его духовно-научно. Обратите внимание, миссия христианства, христологии целиком лежит на миссию доктора, которая проявляется в социальном аспекте. Поэтому, с какой стороны не подойти, везде говорится, носителем эволюции являемся мы, без ложной скромности. Потому что мы изучаем именно доктора, и мы видим христологию духовной науки и ядро самой духовной науки. И доктор говорит, в будущем, в настоящем и в будущем Христа будут познавать только те, которые познают Его духовно-научно. Понимаете? Те люди, которые не познают Его духовно, значит, надо сперва духовную науку изучить, да? А потом уже, вы меня простите, но то, что ни Свящев, ни Прокофьев, ни Бондарь и никто другой, духовной науке надо воспринять импульс Христа. Это и задача духовной науки. Что антропософия носитель не философии, а импульс Христа, который рождается из свободы. А не философия не дает свободы, дорогие мои. Нечего нам философствовать. Философия – это принцип познания Отца. Все. Это элементарно. Поэтому надо подчеркнуть, что как мы будем подходить, как мы будем познавать импульс Христа в душе человека. Христос живет в душе. Во мне не живет. А в душе мы достигаем только тогда, когда мы пробуждаем свет, который рождается после нашего рождения. Мы его привносим, то, что наши способности заходят, это из божественного принципа Отца. Новый свет в рожденной душе только через духовную науку. Потому что духовная наука раскрывает, оказывается, серафимы, херувимы и престолы – это иерархия любви от Христа. Я хочу сказать одну удивительную тайну, рожденную из духовной науки, дорогие мои. В царстве ангелов живет удивительная, интимнейшая любовь ко Христу. В царстве ангелов есть вечный праздник. Почему? Потому что Христос стоит в царстве ангелов впервые. А Христос не стоит в царстве архангелов. Они не переживают непосредственного присутствия Христа. Непосредственное присутствие интимнейшим образом Христа воспринимает ангел. Потому и Серафим Саровский, как бы, когда завершал свою службу, открылись врата, и сон ангелов вносит Христа. На головах ангелов шествует Христос. Это очень правильное видение Серафима Саровского. Потому что именно в царстве ангелов у ангелов есть постоянная радость. Причем радость во Христе. Такой радости не знают архангелы. И дальше с другими иерархии. Христос был на земле и одарил нас именно своей любовью, но оно одарило так, чтобы мы достигали вечной свободы. Не прямо так приводится нам. Это мы должны познать, дорогие мои. И она иначе, в чем смысл свободы? Мы должны познать истину. Истина сделает нас свободным. А свободное существо постигает свободного Бога. Не Отца уже, а Христа. Понимаете? Поэтому сейчас Удивительнейшая радость станет в царстве ангелов, потому что там непосредственно присутствует Христос. А это что такое? Это мистерия христиана Розенгельса. Это эфирная сфера. Потому что христиан Розенгельс усиливает свое эфирное тело, помогает нам, и мы достигаем, в конце концов, в следующей инкарнации, или сейчас, достигаем эфирного видения Христа. И свободы. Только из свободы. В душе Христос, и мы должны познать. Где? Как? Мы должны активизировать свои познавательные силы. Помогать христиан Розенгельсу. Разумеется, он должен помогать сейчас, усилившись свое эфирное тело и так далее. Да? Поэтому серафимы, херувимы, престолы, иерархия любви, видя нас, нашу активность в познании истины, они от Христа берут импульс свободы, и тогда втекает в нас импульс Христа, оживляется в нас, и тогда мы Христа постигаем в душе. Если в душе мы не постигаем Христа, мы нигде не постигаем Христа. Это была великая задача начала 15 столетия. С 15 столетия начинается познание Христа, потому что с 15 столетия начинается эпоха свободы. Эпоха присвоения всего того, что мы познаем. Идентичность всего. Да? И еще одну мысль я вам скажу и все заканчиваю, потому что очень много получилось. Ну ничего. Дорогие мои, я вам сказал, простите меня, гениальнейшую мысль, когда сказал, что все гениальные люди творят не от себя, а от музы. Муза вдохновляет, божественное провидение вдохновляет, и убирая свою личность, они познают объективное положение души, способность души, к чему созревает душа. Да? Никогда до 20-го столетия не было непосредственного познания, что человек есть микрокосмос. Потому что не было этой способности у человека. Поэтому, начиная с этой темы, я продолжу в следующей лекции, именно эту тему продолжу и раскрою это как следует. Но я как начало сказал, потому что это все равно очень важно. И мы должны знать, что то, что проявляется, это все почерпнуто из души человечества. Потому что душа созревает, и гениальные люди наперед немного преподают нам. К чему мы уже созрели? Поэтому духовная наука проявляется, и это говорит о том, что доктор не от себя говорит, а от провидения и от состояния человечества. Человечество созрело к познанию импульса Христа. Есть одна лекция, где доктор 50 раз говорит импульс Христа. Одно предложение, потом идет опять импульс Христа, потом одно предложение, опять 50 раз говорит. 53 раз говорит импульс Христа. Это в сторону медитации я говорю. Теперь я к чему? Завершая с вами беседу относительно праздника Воскресения, то ученики увидели, что мистерия Воскресения и мистерия Вознесения касается физического и эфирного тела. Для свободы, для свободного постижения импульса Христа начинается праздник сошествия Святого Духа. Святой Дух делает индивидуальной способностью каждой человеческой души воспринять импульс Христа, потому что Святой Дух приносит нам свободу. Познайте истину. Истина сделает вас свободным. Эта формула истины непосредственно касается праздника сошествия Святого Духа. Святой Дух дарует нам способность свободного постижения, и через свободное постижение уже мы начинаем притягивать к себе эту свойство. Поэтому без сошествия Святого Духа не существовало бы нашей способности к познанию импульса Христа. Значит, для физического и эфирного тела это механический, как духовно-спиритуальный механический процесс. Одаривание – это одно, но для души уже по-другому. Душа принимает истину, притекает к нему импульс Христа. Не принимает, тогда серафим ничего не может. кроме того, чтобы восстановить физиологический процесс дневной жизни. Поэтому только от Серафима мы получаем импульс Христа в душе, когда мы на земле проявляем познание истины. И в этом смысле мы завершаем нашу беседу, говоря, не я, но Христос во мне, это самый сложный процесс, о котором мы в этой лекции говорим. Да? То есть, через свободу, через познание истины сделаем мы свободными наши познавательные способности, достигая вершины восприятия, астральные способности, достигая мир прекрасного во Христе и потом моральное солнце восприятия Христа. Поэтому, разумеется, Павел не мог иначе говорить, потому что не было времени духовной науки, чтобы раскрыть всю эзотерику. И когда мы просто говорим «не я, но Христос во мне», мы должны познавать всю сложность относительно познания готовых понятий, относительно свободного постижения, которое в нашей душе присутствует. Вот я не хочу, да? Не хочу, никто не заставит. Мы никак не найдем Христа. Это будет уже катастрофа для души. Поэтому только из свободы мы можем познать Христа. И в этом смысле мы должны понять, что значит слава Павла. Не я, но Христос во мне и свободы постигаем. Все. Завершим на сегодня.
Для внешних чувств, ну, например, восприятие там иерархии, оно не существует. Но когда мы, ну, вот благодаря, например, духовной науке, учимся познавать, что такое, ну, кто такой Христос там, или все остальные иерархии. И если мы их своим как бы здоровым человеческим рассудком постигаем, ну хоть что-то, да, какие-то, то тем самым эти существа, они становятся, ну, переходят в наше эфирное тело, и они уже как бы касаются и земли, ну, как бы уже благодаря человеку. Так это или не так? Я тебе хочу
сказать. С одной стороны так, а с другой стороны надо сказать. Скажу я, дорогие мои, можно, надо всегда рассматривать каждое предложение и отмечать, с какой точки зрения говорит доктор о мыслях, о чувствах, воспринятых земным сознанием и так далее. Сейчас мы говорили, то, что мы сказали, мы говорили из оккультной истины, из оккультного постижения, вернее. То есть, в своем очаге и в истине. То есть, когда мы говорим, океан мысли – это потоки эфирного тела. Когда мы говорим, где находится истина, истина находится в эфирном мире, в потоке океана мысли. Это тот аспект, это чистейший аспект характеристики мысли. Потому что когда мы живем в мыслях, мы живем в эфирном теле. Мы пробуждаем эфирный мир. А что касается астрального мира, разумеется, и там тоже существуют свои понятия, свои потоки мыслей, но они касаются космической музыки. Но разве мы не можем сказать, что у Чайковского в своих симфониях, в своих произведениях проходят и мыслительные потоки, но его мы воспринимаем через образы. За образами стоят его мышления, его способность к мышлению и так далее. Поэтому, когда мы говорим о любви, а что любовь разве слепа, как можно божественную любовь быть слепым? Божественная любовь носит божественную мысль. Поэтому мы должны характеризироваться таким образом. Потоки мышления – это эфирный поток. Доктор даже так говорит, что вообще потоки мысли – это и есть потоки эфирного тела, эфирной стихии. А когда мы возносим более высоко, что возносим? Стихию мышления. Стихия мышления преобразовывается в звучание космической гармонии, космической музыки. А когда мы еще преобразовываем, получается у нас поэзия, космическая поэзия. Там уже все, когда это все вместе собирается, когда говорится, вначале было слово. Это есть мудрость Иоанна Богослова. То есть Иоанн Богослов начинает с самого верха. Слово, которое синтезирует вообще все проявленное в мире, потом это дифференцируется как космическая музыка, потом дифференцируется как мудрые мысли.
можно вот таким образом. Хотя это не исключает того, то, что ты прочитал, доктор, это говорит о чем? А как, с какой точки зрения есть, идет характеристика того или иного проявления? Это только разница. Разница в том, что подумав, посмотреть на мир стихии, на мир океана мысли. Я специально говорю, океан мысли, они протекают. Мы включаемся или не включаемся в зависимости от того, познаем истину или не познаем истину. Но когда мы познаем мыслительный поток в преображенном виде, это уже космический музык. Потому что вы как бы скажете, дорогие мои, вы же из духовной науки, есть даже тайное видение, хорошо должны знать, что жизнь физического тела зависит от эфирмации. Элементарно, да? А жизнь эфирного тела зависит от инспирации астрального тела. А жизнь астрального тела зависит от божественного я. Сущность – это метаморфозы в разных аспектах. Нижний слой – это поток мыслей, но истинных мыслей, но творческих мыслей. А мысли превращаются в музыку. Это космическая мысль. Музыка – это течение мысли, но на более высоком уровне. Это есть, в этом есть миссия преображения. Все преобразовывается в нас. Так мы должны мыслить, потоки звуков, музыки и потоки поэзии, которые собираются в слове. Ну, дорогие мои, следующее воскресенье у нас сошествие Святого Духа.
Седьмой праздник назови.
Седьмой праздник – это констелляция Солнца, 21 марта. Отдельно стоит. Значит, мы должны мыслить так. Четыре констелляции солнцестояния плюс три праздника. 21 марта – это солнцестояние. Это середина дня и ночи. Это особое состояние души, особое состояние равновесия, это великий праздник. Оно стоит в тени. Потом идет праздник Пасхи. Но когда? Через две недели, а то через три недели. Она самостоятельно стоит в солнцестоянии. А 24 июня, оно близко стоит 21 июня. 21 июня тоже констелляция Солнца. Но оно сливается с 24. Там праздник Иоанна Богослова, Иоанна Крестителя. Смерть одного, рождение другого. 24 июня – это смерть Иоанна Богослова и рождение Иоанна Крестителя. Усекновение главы – это 11 сентября Иоанна Крестителя. Так что мы должны прибавить ко всем праздникам величайший праздник солнцестояния 21 марта.
А какой это?
Это такой космический праздник. Ничего страшного. Мы прибавили здесь день усыпления Марии, потом Благовещение, потом у нас получается 12 праздников. Но мы берем космический праздник, космический солнцестояние, они соответствуют всем великим праздникам. Осень – это праздник Михаила, разумеется. Ну, зима, 21 декабря, 25 декабря, близко стоят.
Так а как этот праздник-то седьмой называется?
Солнцестояние.
А, просто солнцестояние.
Солнцестояние, да. Равноденствие, когда душа в абсолютном равновесии находится, душа, констелляция дает эту возможность пережить душевное равновесие с духом, с телом, и вся гармония приходит благодаря солнцестоянию. Пережить солнцестояние – это великое дело. Это величайшая активность души, когда воспринимает солнцестояние. Ему не нужны календари. Душа сама знает, где, когда праздники великие. Надо придерживаться священных писаний. Я потом это...
Конечно.
Мы не должны, дорогие мои, заметьте это, я вот даже прошу. Вы никогда не должны от себя говорить. Когда вы начинаете от себя говорить, они слушают твое состояние сознания и отрицают все. Но когда ты говоришь, что не я, А вот священное писание, слушайся, что говорит. Значит, надо знать священное писание. Или же слушайся великому посвященному. А кто такой? Имеющий ясновидение, 7 ступеней. А что такое ясновидение? Ясновидение имеет человек 7 ясновидческих органов. Если не хочет, пожалуйста, как куда хочет гулять.
Ясно. Спасибо, дорогой.
Спасибо. Да. Ну, всего наилучшего.
Спасибо.
До сошествия Святого Духа.